нескольких лет своими действиями и своими санкциями научила Грузию жить без России. Научила довольно хорошо. А бенефитом для грузинской стороны от вступления России в это, в первую очередь, является это то, что мы смогли и договориться о том вопросе, что действия России будут в ином правовом поле, так сказать, в цивилизованном правовом поле, и будут подчиняться правилам ВТО. Вместе с этим мы получим информацию о тех грузах, которые для нас очень важны, касается грузов, которые поступают на оккупированные территории. В принципе, в течение 10 лет переговоров это и являлось камнем преткновения. И тем самым, что Россия с нами подписывает договор, и в том числе тем, что будет действовать одинаковый режим мониторинга грузов, которые будут поступать и на оккупированных территориях, и на остальной территории Грузии, тем самым как бы уменьшается юридическая сила того признания, которое Россия сделала несколько лет тому назад, я имею в виду признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Спасибо вам. У меня вопрос в Ереван. Что означает для Армении вступление России в ВТО? Собственно, режим торговли между Арменией и Россией регулируется и двухсторонними соглашениями, и соглашениями в рамках СНГ. И многие эксперты предупреждают, что такие преференции в рамках СНГ и в рамках этих двухсторонних соглашений, они могут быть отменены, так как они просто не соответствуют правилам ВТО. Не ожидают ли в Армении какого-то ухудшения ситуации?
Нет, в Армении не ожидают ухудшения ситуации, равно как и улучшения этой ситуации не ожидают. Армения давно является членом ВТО. Что касается армяно-российских соглашений различных по, ну, касающихся торговли, касающихся обмена грузами и так далее, они на самом деле не противоречат тем условиям, которые взяла на себя Армения. Дело в том, что в ВТО каждая страна принимает свои условия, специфичные, отличные от других стран. Проблемой для армяно-российских торговых взаимоотношений является Грузия, точнее российско-грузинские взаимоотношения. В результате того, что у России с Грузией, ну, практически нет отношений политических, или они, мягко говоря, очень плохие, то это является проблемой доставка грузов из Армении в Россию и обратно. Но эта проблема худо ли, бедно ли, каким-то образом при помощи, конечно же, грузинских коллег и узелочек развязывается, каким-то образом эти грузы через Верхний Ларс, пункт на границе Грузии и России, эти грузы доставляются. Мне вообще не кажется, что стоит ожидать каких-то резких изменений ни нашим северным соседом грузинам, не нам, в связи с вступлением России в ВТО. Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу. А если учитывать то, что, повторюсь, Армения не имеет с Россией общей границы, то вряд ли это сильно может изменить формат взаимоотношений.
Спасибо, Александр. И теперь вопрос в Баку. Если изменения в отношении Грузии и Армении, ну, могут оказаться незначительными в экономическом плане, вот как говорит Александр Искандарян, то с Азербайджаном, может быть, это не так, потому что именно экономические вопросы могут выйти на первый план. Допустим, если мы возьмем зону свободной торговли СНГ, то Азербайджан в эту зону вступать не собирается. У него, ну, скажем так, не такие простые взаимоотношения с Россией в экономическом плане. Натик, вот что изменится, как повлияет вступление России в ВТО на Азербайджан?
Сначала надо отметить, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, которая пока что не стала членом ВТО, и наше правительство годами ведет переговоры с этой организацией, чтобы, по-моему, даже не вступить, а не вступать в эту организацию. Это очень важный момент. И так как Азербайджан не является членом этой организации, и есть двухсторонние договоренности с Россией и во всех областях, в том числе и экономических областях, и на основе этих договоренностей до сих пор строятся экономические отношения. Вступление России в ВТО, я согласен с грузинским коллегой, что будет какие-то цивилизованные правила игры в торговле. То есть Россия примет цивилизованные правила игры в торговле, в том числе со своими соседями. И, может быть, у Азербайджана возникнет проблема в другом аспекте, что сейчас азербайджанская таможня в связи с тем, что Азербайджан не является членом этой организации, выдвигает свои условия, свои правила игры по отношению к зарубежным партнерам, товарам, которые поступают в Азербайджан, в том числе из России. Может быть, в этом плане Россия в дальнейшем может потребовать от Азербайджана соответствовать тем стандартам взаимоотношений, которые есть в Всемирной торговой организации. Но еще раз повторюсь, до сих пор все эти взаимоотношения строятся на двухсторонних договоренностях, и по большому счету каких-то больших проблем в торговых отношениях до сих пор не было.
Спасибо, Натик. Ну что ж, мы переходим ко второму кругу вопросов. Я предлагаю обсудить именно торговые коридоры, о которых говорил Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, не совсем ясно. То есть обсудили торговые коридоры, которые пройдут через самопровозглашенные республики, то есть соединят КПП Напсоу с Зугдиди и Рокский туннель с Горе. Означает ли создание вот этих торговых коридоров, что сами эти территории, они станут официально транзитными? Возможно ли, что сегодня через по этому торговому коридору пойдут грузы? Вот через Абхазию, допустим. Я прекрасно понимаю, что наверняка Армению очень интересует, можно ли предполагать задействование абхазского участка железной дороги, например?
В случае это не предполагает открытие каких-то новых коридоров. То есть эти территории являются оккупированными по грузинскому законодательству, соответственно, на них распространяется особый режим согласно грузинскому закону об оккупированных территориях. То есть для международных транзитов будет открыт то направление, которое мы считаем более безопасным и над которым грузинские власти могут нести ответственность. Да? То есть на данном случае речь идет о так называемой военно-грузинской дороге и о пропускном пункте Верхний Ларс. А что касается оккупированных территорий, к сожалению, там наша юрисдикция по сегодняшний день не распространяется, поэтому говорить сейчас о каком-то международном транзите, который будет осуществляться через территорию Грузии и маршрут может пройти на оккупированных территориях, пока такого я, честно говоря, не слышал.
Спасибо, Тенгиз. Теперь у меня вопрос в Ереван. Ну, собственно, та же тема, Александр Искандарян. Вообще, вот как вы считаете, насколько важным для Армении стало бы вот открытие этого абхазского железнодорожного участка? Насколько вообще реально такое возобновление, по вашему мнению?
Об этом же абсолютно бесполезно говорить, ибо никакое восстановление железнодорожного или какого-либо другого участка через Абхазию невозможно. Вообще, это соглашение, которое в конце концов достигнут, это соглашение достигнуто, судя по всему, под серьезным давлением Евросоюза, и эти так называемые международные наблюдатели, в реальности это будут представители частной фирмы. То есть это будут работники частной фирмы швейцарской, судя по всему, они не должны быть гражданами России или Грузии, соответственно, они будут гражданами Швейцарии. На территории ни Южной Осетии, ни Абхазии они находиться не будут, они просто будут давать информацию о том, какие грузы поступили через эти границы в Абхазию и в Южную Осетию. Вряд ли от того, что по мейлу или там еще как-то будут поступать сведения, что сегодня 5 тележек апельсинов или мандаринов пересекли ту границу, и 8 курортников прошли через эту границу. Вряд ли это может вообще повлиять на какие-то, по-серьезному повлиять на ситуацию и в Армении, и в самой Грузии. Причины, по которой закрыты эти дороги, эти причины сугубо политические. Эти причины касаются политической реальности. На территории Абхазии и Южной Осетии находятся субъекты, которых Россия признает, и еще 3 миноритарных игрока, миноритарных государства, признают как государство, весь остальной мир, включая, естественно, Грузию, не признает. В такой ситуации, в Грузии существует закон об оккупации и так далее, в такой ситуации, как был Верхний Ларс, так и будет Верхний Ларс. В Верхнем Ларсе тоже будут находиться вот эти вот самые наблюдатели из частной фирмы. Повторюсь, Грузии позволено в этом смысле спасти лицо, а каких-то реальных изменений в торговых потоках и тем более через те территории, о которых мы говорим, просто быть не может. Ну и последнее, по-моему, пару дней назад господин Онищенко, или доктор Онищенко, сказал, что никоим образом вступление России в ВТО не будет означать открытие российских границ для грузинских товаров. Он сказал о винах, но, очевидно, это касается и воды тоже. Поэтому я не думаю, что что-то серьезное может в этом смысле повлиять на Армению.
Да, спасибо, Александр. Теперь у меня вопрос в Баку. Ну, на ТИК я не буду вас спрашивать о торговых коридорах, потому что они, в принципе, не касаются Азербайджана. А скажите, пожалуйста, вот вы краем заметили, совсем коротко заметили, что Азербайджан, в принципе, не собирается, судя по всему, вообще вступать во Всемирную торговую организацию. Вы могли бы эту мысль как-то развить? Это действительно так? То есть Азербайджан в ближайшее время не станет членом ВТО?
Во всяком случае, правительство Азербайджана не горит желанием в ближайшее время, чтобы страна стала членом ВТО, потому что переговоры ведутся уже больше 15 лет, и по совсем непонятным причинам Азербайджан все время откладывает решающую фазу переговоров в связи с вступлением в ВТО. Это элементарно можно объяснить тем, что Азербайджан не хочет признать какие-либо правила игры в торговле, потому что Азербайджан в основном, как вы знаете, экспортирует нефть и газ. 97% нашего экспорта является энергоносителем. И, в принципе, аргумент азербайджанской стороны тем, что вступление в ВТО может пагубно оказать влияние на местных производителей, особенно сельскохозяйственных продукции, это, как выясняется последними официальными цифрами, это не является аргументом, потому что и так местные производители практически в связи с тем, что наша национальная валюта очень дорогая по отношению и к доллару, и к евро, все равно местный производитель еле-еле выживает и закрывается большие производства. Здесь дело в том, что какие правила игры будут при ввозе товаров в Азербайджан. А здесь есть большие интересы монополистов, которые контролируют рынок Азербайджана, и, естественно, эти монополисты играют по своим правилам. Они построили свои правила игры. А вступление Азербайджана в ВТО они вынуждены будут скорректировать свои правила, свои отношения к этому делу, и вынуждены будут принимать правила игры ВТО. А этого не хотят наши чиновники, которые являются основными монополистами, которые ввозят товар в Азербайджан. Поэтому их интересы здесь очень важны для них, и они всячески хотят этот процесс замедлить.
Натик, но есть наверняка в Азербайджане есть группы, которые заинтересованы во вступлении в ВТО. Например, если мы возьмем Россию, то металлургическая отрасль там, например, была таким ярым лоббистом вступления России в ВТО, и были группы, которые категорически выступали против. Неужели в Азербайджане нет такого крупного бизнеса, который бы желал вступления в ВТО?
Ну, к сожалению, в Азербайджане весь крупный бизнес, холдинги, которые доминируют на рынке Азербайджана, тоже принадлежат тем же чиновникам, которые лоббируют интересы, а не вступление Азербайджана в ВТО. Но, как ни странно, вы правильно заметили, как ни странно, правительство все время приводит аргумент сельского хозяйства. Именно мелкие фермеры, мелкие и средние фермеры, которые производят сельскохозяйственную продукцию, и желают, чтобы Азербайджан вступил в ВТО, чтобы были какие-то прозрачные общие правила игры, чтобы они могли свою продукцию выставлять на международные рынки. Они заинтересованы в этом. Но азербайджанское правительство именно приводит как аргумент то, что это будет удар по сельскому хозяйству. И второй самый важный момент, ВТО предлагает Азербайджана принимать как развитой страны, потому что и цифры по ВВП на душу населения очень высокие, за последние годы выросли в связи с высокими ценами на нефть и высоким объемом добычи нефти. Но Азербайджан предлагает вступать как развивающая страна. Но я вас уверяю, если завтра ВТО примет даже это предложение Азербайджана, там возникнут другие вопросы, которые азербайджанская страна поднимет и захочет согласовать с Всемирной торговой организацией. То есть я хочу сказать, что последние годы все эксперты, независимые эксперты в Азербайджане уже знают, что правительство ведет переговоры именно о невступлении в ВТО, чем обратное.
Спасибо, Натик. И у меня последний вопрос. В Тбилиси, Тенгиз, мы с вас начали, я предлагаю закончить именно политическим аспектом. Вот вы сказали о том, что Грузия, в принципе, добилась очень важного для себя соглашения с Россией, в котором вот определяются эти торговые коридоры, определяются точки пограничные. А Александр Искандарян назвал это сохранением лица. Скажите, как вы считаете, действительно это победа в каком-то, может быть, дипломатическом смысле, и будет ли она иметь какие-то последствия для Грузии? Собственно, в чем заключаются эти последствия? Чего добилась Грузия?
В первую очередь скажу, что как бывшему дипломату для меня дипломатическая победа – это тогда, когда на другой стороне находится не соперник, а партнер, и когда удается объединить силы, решить какую-то проблему, которая важна и для нас, и для них. Я думаю, что на данный момент мы смогли все-таки что-то решить. В первую очередь, опять-таки, я повторяю, что Россия должна подчиниться тем международным правилам, которые существуют, и, соответственно, играть по цивилизованным правилам. Что касается непосредственно вопроса движения грузов, я хочу немножко обратить на это внимание, потому что это являлось самым главным вопросом наших переговоров, а переговоры идут около 10 лет, вы знаете, это было, то есть не только с этими властями, это и с прошлыми властями Грузии, всегда ко мне преткновения являлись те грузы, которые поступают на оккупированные территории. То есть там вопрос не просто о том, что кто-то будет смотреть, сколько ящиков там, я не знаю, мандаринов или апельсинов лежит в контейнере. То есть это будет отслеживаться весь процесс передвижения, да. То есть там есть специальная технология, которым присваивается определенный код, там GPS, GPS-RS и так далее. То есть я не хочу во все эти подробности вникать, потому что элементарно займет очень много времени. Но самое главное, у нас будет информация, что поступает на этой территории, каким образом это поступает и куда потом все это уходит, что, согласитесь, что очень важно. И последний, так сказать, если мы говорим о политическом бенефите, ну, во-первых, нельзя упустить из внимания то, что, то есть мы этим помогли также нашим друзьям, в том числе государствам Евросоюза и вообще государствам Запада, потому что они также были заинтересованы, и мы сделали встречные шаги. И последнее, когда мы говорим о том, что Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии, соответственно, она подписывает с нами договор, который определяет и согласно которому международные мониторы будут контролировать, не имеет значения, это частная компания или какая компания, она будет иметь статус международного наблюдателя. И когда для передвижения грузов на этих оккупированных территориях, которыми Россия признает как независимые государства, нужна подпись Грузии, соответственно, она уже признает увязку этих территорий к территориальной целостности Грузии.
Тенгиз, я вот понять одного не могу. По сути, речь идет о незаконном товарообороте с точки зрения законодательства Грузии. И одновременно Грузия ведет переговоры с Россией об этом незаконном с точки зрения Грузии товарообороте. И выглядит это в некотором роде и как разрешение этого товарооборота, если там будут стоять эти международные наблюдатели. Вам так не кажется?
Нет, потому что де-факто это осуществляется давно, в том числе и тогда, когда Россия официально поддерживала санкции в рамках СНГ и другие международные документы, которые устанавливали санкции на этих территориях, то есть одной рукой она подписывала, а другой рукой нарушала, потому что, в принципе, торговые отношения не прекращались. Мы говорим, что как минимум, то есть мы не открываем эти территории для международного транзита, мы говорим, что как минимум у нас будет информация, что там происходит. А это, опять-таки повторяю, очень важно, потому что это важно не просто для галочки, чтобы иметь информацию об этом. Я еще раз повторяю, что эти территории указаны как возможная и очень серьезная угроза для контрабанды, оборота наркотиков и так далее и тому подобное, как в документах Евросоюза, как в документах ООН, также в документах Государственного департамента США. Я просто хочу привести один маленький пример. Несколько лет тому назад, 2-3 года тому назад, состоялась встреча на уровне уровне силовиков, де-факто Министерство внутренних дел Абхазии и Министерство внутренних дел Российской Федерации, где вы, и в протоколе, если вы прочтете, там 2010 год, там очень четко указывается, что марихуана, выращенная на территории Абхазии, обладает очень высоким качеством, и она поступает на территорию Российской Федерации, и тем же каналами на территорию Абхазии поступают тяжелые наркотики. То есть, это угроза не только наша, не только наша головная боль, а составляющая часть общей европейской безопасности. Поэтому, как минимум, владеть информацией, что там происходит на так называемых границах и контрольно-пропускных пунктах, это очень важно.
Что ж, спасибо, Тенгиз. Наше время, к сожалению, истекло. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.